Театр у вас дома.
Фрэнсис Бёрнетт.
Маленькая принцесса. Приключения Сары Кру.
В один из тех пасмурных зимних дней, когда над лондонскими улицами нависает такой густой тяжелый туман, что фонари зажигают с утра, по улицам тихо ехал кэб, в котором сидела маленькая девочка со своим отцом и с каким-то недетски задумчивым выражением в своих больших глазах смотрела на прохожих. Она только что приехала со своим отцом, капитаном Кру, из Бомбея в Лондон, и теперь думала об этом путешествии. Ей вспоминался большой корабль, матросы, тихо проходившие то туда, то сюда, дети, игравшие на залитой солнцем палубе, и жены молодых офицеров, которые обыкновенно старались заставить ее разговориться, а потом смеялись над ее словами.
Папа, папа!
Что, моя милочка? О чем ты думаешь?
Это то место? Да, папа?
Да, моя крошка. Мы, наконец, доехали до него.
Саре казалось, что папа ее уже давно, много лет тому назад, начал подготавливать ее к мысли о том месте, как она всегда называла его. Мать Сары умерла, когда девочка родилась. И кроме молодого, красивого, богатого отца, у девочки, по-видимому, не было никаких родных. Она была вполне счастлива. И только мысль о том месте, куда ее когда-нибудь отвезут, тревожила ее. Климат Индии вреден для детей, и их при первой возможности увозят оттуда, чаще всего в Англию, в школу. Сара знала, что ей тоже придется уехать.
А не мог бы ты остаться в том месте со мною, папа? Ты тоже поступил бы в школу, я помогала бы тебе учить уроки.
Ты недолго пробудешь здесь, моя крошка. И ты будешь расти так быстро, что не успеем мы оглянуться, как ты, совсем большая и образованная, уже вернешься ухаживать за своим папой.
Если у меня будет вдоволь книг, я как-нибудь проживу.
Сара любила книги больше всего другого. И даже сама часто придумывала разные истории и рассказывала их себе самой. Иногда она рассказывала их отцу, которому они нравились, так же, как и ей.
Ну что же, папа, так как мы уже здесь, то, мне кажется, нам нужно примириться с этим.
Наконец кэб свернул на площадь и остановился около большого дома. Это было мрачное кирпичное здание, совершенно такое же, как и все соседние дома. На входной двери его блестела медная дощечка, на которой было выгравировано черными буквами «Мисс Минчин. Образцовая школа для молодых девиц».
Думаю, папа, иногда по обстановке кабинета можно угадать характер того, кому он принадлежит. Я попробую сделать это.
Не правда ли, Сара?
Что же, кабинет очень представительный и хорошо меблирован. Но мебель здесь жесткая и блестит от полировки. Даже румяные щеки луны на часах имеют какой-то строгий вид. Мне здесь не нравится, папа. Ну что же делать? Ведь и военным, даже самым храбрым, наверное, не нравится идти на войну.
Ах, моя крошка, что я буду делать, когда никто не будет говорить мне таких торжественных фраз? Только ты одна умеешь говорить их.
Но почему же ты смеешься, слушая торжественные фразы?
Потому что они выходят такие забавные, когда ты говоришь их.
В эту минуту мисс Минчин вошла в комнату. И Сара тотчас же увидела, что она удивительно похожа на свой дом. Это была высокая, представительная женщина с большими холодными глазами и широкой холодной улыбкой.
Взять на себя заботу о такой прелестной девочке будет для меня большой честью, капитан. Способный ребенок – настоящее сокровище для такой школы, как моя.
Учение дается ей легко, И относительно этого я нисколько не беспокоюсь. Не давайте ей сидеть слишком много над книгами, мисс Минчин. Пусть она лучше покатается на пони или пойдет гулять и купит себе новую куклу.
Послушай, папа, ведь если я буду через каждые несколько дней покупать себе новую куклу, то у меня будет их слишком много. Куклы должны быть близкими друзьями. Моим самым близким другом будет Эмили.
Кто такая Эмили?
Пусть вам скажет сама Сара.
Это кукла, которой у меня еще нет. Папа обещал купить ее. Мы пойдем за ней вместе. Я назвала ее Эмили, и она будет моим другом, когда папа уедет. Она нужна мне, чтобы говорить с ней о нем.
Какой оригинальный ребенок. Какая милая маленькая девочка.
Да, она милая маленькая девочка. Заботьтесь о ней получше ради меня, мисс Минчин.
Сара оставалась с отцом до тех пор, пока он не отплыл назад в Индию. Нелегко было капитану и его дочери найти Эмили. Долго пришлось им ходить по разным игрушечным магазинам и осматривать много кукол, прежде чем они отыскали ее.
Я хочу, чтобы она глядела на меня не так, как кукла. Я хочу, чтобы мне казалось, будто она слушает меня, когда я говорю с ней.
Выйдя из кэба и сказав извозчику, чтобы он тихонько ехал за ними, девочка и ее отец отправились на поиски. В двух или трех ближайших магазинах не нашлось ничего подходящего. Они пошли дальше и приблизились к небольшой игрушечной лавке. Вдруг Сара остановилась и схватила за руку отца.
О, папа! Вот Эмили! Она ждет нас! Пойдем к ней!
Ах, боже мой, как же нам быть? С нами нет никого, кто бы представил нас ей.
Ничего, ты представишь меня, а я представлю тебя. Но ведь я узнала ее в ту же минуту, как увидала. Может быть, и она узнала меня?
Может быть, и узнала. По крайней мере, у нее был очень разумный вид, когда Сара взяла ее на руки. Это была большая кукла. У нее были вьющиеся темно-золотистые волосы и ясные голубовато-серые глаза с длинными густыми ресницами. Настоящими, а не нарисованными.
Да, это так, папа. Это действительно Эмили.
Итак, Эмили купили и тотчас же отвезли в магазин, где продавались все принадлежности туалета для кукол. И после тщательной примерки выбрали для нее такие же роскошные вещи, как и для самой Сары.
Я ее мама и должна заботиться о ней. Она будет моим другом.
Капитан Кру делал бы все эти покупки с величайшим удовольствием, если бы одна мучительная мысль не сжимала ему сердце. Он все время думал о том, что ему придется скоро расстаться со своей странной, горячо любимой маленькой девочкой.
Ах, моя маленькая Сара, ты, наверное, и не подозреваешь, как будет горевать по тебе твой папа.
На другой день капитан ненадолго остался с девочкой в ее маленькой гостиной, чтобы наедине проститься с ней. Сара села к нему на колени и, взяв его за лацканы сюртука, долго и пристально глядела на него.
Ты, должно быть, хочешь выучить меня наизусть, моя крошка?
Нет, я и так знаю тебя наизусть. Ты у меня в сердце.
Когда кэп тронулся с места, Сара, сидя в своей гостиной на полу у окна и опершись подбородком на руки, не спускала с него глаз. Эмили сидела рядом с ней и тоже смотрела на кэп. А капитан Кру все оглядывался назад и махал платком, и посылал рукой поцелуи, как будто был не в состоянии остановиться. Когда Сара на следующее утро вошла в класс, все глаза с любопытством устремились на нее. К этому времени все воспитанницы, начиная с Лавинии Герберт, которая считала себя почти взрослой, так как ей было уже около 13 лет, и кончая 4-летней Лотти Лек, успели узнать о ней многое. Лавине удалось пройти мимо комнаты Сары в ту минуту, когда дверь была отворена. и она увидела француженку Мариетту, разбиравшую корзину, только что присланную из магазина.
В корзине лежали до самого верха юбки с гофрированными кружевными оборочками.
Много-много оборочек.
Да?
Я видела, как французская горничная встряхивала их. Моя мама говорит, что детей нужно одевать как можно проще. Она новенькая, и теперь такая же юбка.
И на ней шелковые чулки. И у нее маленькие ножки. Никогда не видывала я таких.
Пустяки. Моя мама говорит, что даже большие ноги кажутся маленькими, если башмаки куплены в хорошем магазине. И, по-моему, эта новенькая совсем некрасива. Какого странного цвета у нее глаза.
Да, она не похожа на других хорошеньких девочек. Но когда посмотришь на нее, то хочется взглянуть еще раз.
Сару посадили около самой кафедры Бесминчи. Девочку нисколько не смущали любопытные взгляды воспитанниц. Она с таким же любопытством смотрела на них. Сара спрашивала себя, любят ли они мисс Минчин, нравится ли им учиться, и есть ли хоть у одной из них такой папа, как у нее. Через несколько минут после того, как Сара вошла в класс, мисс Минчин с величественным видом постучала по кафедре.
Девочки, я хочу представить вам новую воспитанницу. Надеюсь, что вы все будете любезны с мисс Кру. Она приехала к нам издалека, из Индии. Когда уроки кончатся, вы можете познакомиться с ней. Сара, подойдите ко мне. Отец ваш нанял вам французскую горничную. Он без сомнения сделал это для того, чтобы вы поскорее научились французскому языку.
Мне кажется, он нанял ее, думая, что она будет приятна мне.
Вас, как видно, чересчур баловали, и потому вы воображаете, что решительно все делается только для вашего удовольствия. А, по-моему, ваш отец желал, чтобы вы хорошенько изучили французский язык.
Я никогда не училась по-французски, но...
Довольно. Если вы не учились, то начните сегодня же. Французский учитель, господин Дюфарж, придет через несколько минут. Возьмите эту книгу и займитесь до его прихода. Вы как будто недовольны, Сара? Очень жаль, что вам не хочется учиться по-французски.
Я люблю французский язык, но...
Вы не должны говорить «но», когда вам дают какое-нибудь занятие. Читайте свою книгу.
Когда придет господин Дюфарж, я объясню ему все.
Он пришел через несколько минут. Это был красивый средних лет француз с умным лицом. Он с любопытством взглянул на Сару, которая добросовестно читала французские диалоги.
Это новая ученица, мадам. Она будет заниматься со мной?
Ее отец, капитан Кру, очень желал, чтобы она училась по-французски. Но боюсь, что у нее какое-то ребяческое предубеждение против французского языка.
Мне это очень неприятно, мадемуазель. Когда мы начнем заниматься, мне, может быть, удастся доказать вам, что это очень хороший язык.
Сара с умоляющим видом взглянула на Дюфаржа. Спеша скорее объяснить ему все, она очень мило и совершенно свободно заговорила по-французски. Мадам не поняла ее. Французскому языку она действительно не училась по книгам, но мама, которая умерла, когда она родилась, была француженка, и папа любит ее язык, и потому и она сама любит его. Она будет рада учить все, что задаст ей месье, а слова в этой книге она знает. Она старалась объяснить это мадам.
Немногому могу я научить ее, мадам. Она не училась по-французски, она француженка. У нее прелестный выговор.
Сара, вам следовало предупредить меня?
Я старалась. Должно быть, я не так начала.
Прошу вас замолчать, девочки. Замолчите сию же минуту.
С этого первого французского урока мисс Минчин не взлюбил Сару.
Саре Кру хорошо то, что она ни крошечки не важничает. А ведь она могла бы, Лави. Противно смотреть, как мисс Минчин выставляет ее, когда к кому-нибудь приезжают родные.
Пойдите в гостиную, дорогая Сара, и расскажите миссис Медгреф об Индии. У дорогой Сары такой прекрасный французский выговор. Она должна поговорить по-французски с леди Питкин. А дорогая Сара сама говорит, что привыкла говорить по-французски только потому, что постоянно слышала, как говорил ее отец.
Да.
А этот отец, вот редкость-то, офицер в Индии. как будто ничего не может быть выше этого.
Он охотился на тигров. Он сам убил того тигра, шкура которого лежит в комнате Сары. Вот почему Сара так любит эту шкуру. Она ложится на нее, гладит голову тигра и разговаривает с ним, как с кошкой.
Она всегда делает какие-нибудь глупости. Моя мама говорит, что очень глупо представлять себе разные вещи. Она говорит, что из Сары Кру выйдет большая оригиналка.
Сара действительно неважничала. Она относилась дружески ко всем девочкам и щедро делилась с ними всем, что было у нее. Раз, идя в гостиную, Сара услыхала голос мисс Минчин и голос мисс Амелии. Они употребляли все силы, чтобы заставить замолчать какую-то девочку, заливавшуюся сердитым плачем и, по-видимому, не желавшую остановиться.
Так о чем она ревет? Перестань, Лотти, перестань, моя милочка, пожалуйста, не плачь.
У меня нет никакой мамы.
Так ее следует высечь, я высеку тебя, негодная девчонка.
Мисс Минчин.
Это вы, Сара?
Я остановилась, услыхав, что Лотти плачет. Я подумала, что мне, может быть, удастся успокоить ее. Можно мне попробовать, мисс Минчин?
Да, если хотите. Вы умная девочка и, пожалуй, сумеете справиться с нею. Войдите.
Войдя в комнату, Сара увидела, что Лотти лежит на полу и изо всей силы колотит по нему своими толстыми ножками. Сара села на пол рядом с Лотти и стала ждать. Это было новостью для мисс Лотти. Когда она начинала плакать, ее обыкновенно то бронили, то упрашивали, то угрожали ей, то ласково уговаривали ее. Лежать на полу и стучать ногами, когда около вас сидит кто-то, не обращая на вас никакого внимания, было по меньшей мере странно.
У меня нет никакой мамы!
И у меня нет.
Это было так неожиданно, что Лотти остановилась. Совсем пораженная. Она опустила ноги, перевернулась и устремила глаза на Сару.
Где же она?
Она на небе. Но я уверена, что она приходит оттуда, чтобы взглянуть на меня. Хоть сама я и не вижу ее. То же самое делает и твоя мама. Может быть, они обе здесь, в комнате.
Лотти села и огляделась кругом. Это была хорошенькая кудрявая девочка с голубыми, как незабудки, глазами. Сара продолжала рассказывать. И Лотти невольно заслушалась ее. Ей тоже говорили, что ее мама на небе и что у нее есть крылья. Но Сара рассказывала иначе, гораздо живее, как будто знала это чудное место и тех, кто живет там.
Я тоже хочу туда. У меня нет никакой мамы в школе.
Я буду твоей мамой. Мы будем играть, как будто ты моя дочка. А Эмили станет тогда твоей сестрой.
Моей сестрой?
Конечно. Пойдем и расскажем ей, а потом я умою и причешу тебя.
Лотти с радостью согласилась и побежала с Сарой наверх, по-видимому, совсем забыв, что единственной причиной разыгравшейся в гостиной трагедии и появления величественной мисс Минчин был отказ ее, Лотти, умыться и причесаться к завтраку. И с этого дня Сара стала ее приемной матерью. Раз в пасмурный зимний день Сара поехала кататься. Вернувшись назад и выходя из экипажа, она увидела в садике какую-то грязную девочку, которая, широко открыв глаза и вытянув шею, глядела на нее через решетку. Робкое и в то же время возбужденное лицо этой девочки привлекло внимание Сары, и она взглянула на нее еще раз, а взглянув, улыбнулась. В тот же день вечером Сара, окруженная слушательницами, сидела в уголке класса и рассказывала одну из своих волшебных сказок. Вдруг та же самая девочка робко вошла в комнату, держа в руках тяжелый ящик с углем. Поставив его около камина, она опустилась на колени и начала подкладывать уголь и выгребать золу.
Русалки тихо плыли, отражаясь в прозрачной зеленой воде, и тянули за собой сеть, в которой были вплетены
крупные это была жемчужины. Чудная сказка про принцессу, которую полюбил морской король, и которая ушла к нему и стала жить с ним в сверкающем дворце на дне моря. Маленькая служанка вымела залу раз, потом другой и, наконец, третий. И когда она вымела ее в третий раз, чудная сказка так очаровала ее, что она забыла обо всем на свете и, присев на пятки, сжала щетку в руке. А Сара продолжала рассказывать и до того живо, что бедная девочка как бы видела перед собою таинственные пещеры в морской глубине, освещенные нежным голубоватым светом и высланные песком из чистого золота. Ей казалось, что странные морские цветы и трава качаются около нее, а издали доносится тихое пение и музыка. Щетка выпала из рук маленькой служанки.
Она слушала.
Преступница вскочила, подняла щетку, схватила ящик с углем и, как перепуганный заяц, в одно мгновение исчезла.
Я знала, что эта девочка слушает. Почему же ей нельзя слушать?
Не знаю. Как бы взглянула твоя мама, будь она жива, если бы ты вздумала рассказывать сказки прислуге. Моей маме это, во всяком случае, было бы неприятно.
А я уверена, что моя мама позволила бы мне это. Сказки для всех. Пойдем, Лотти.
Вечером Сара спросила у Мариетты.
Кто эта девочка, что разжигает камины?
Ах, хорошо, что мадемуазель Сара обратила на нее внимание. Это жалкая, одинокая девочка. Она чистит сапоги и решетки каминов. Ой, таскает вверх-вниз по лестнице тяжелые ящики с углем. Моет полы и окна.
Как ее зовут?
Ее зовут Бекки. И каждые 5 минут внизу кричат: «Бекки, сделай то! Бекки, сделай это!» Я постоянно это слышу.
После ухода Мариетты Сара сидела некоторое время, глядя на огонь, и думала о Бекки. Она надеялась, что ей удастся встретиться и поговорить с девочкой. И через несколько недель тоже, в пасмурный день, желание это исполнилось. Войдя в свою гостиную, Сара увидела странное зрелище. На кресле, стоявшем около камина, сидела Бекки. Нос ее был перепачкан в угле, чепчик сполз на одну сторону. А на полу около нее стоял пустой ящик из-под угля. Положив голову на подушку, Бекки крепко спала, утомившись, должно быть, от тяжелой непосильной работы. Бекки казалась, по сравнению с Сарой, существом из другого мира. До того велика была разница между ними. В этот день был урок танцев. Воспитанницы одевались для них в самые лучшие свои наряды. И теперь на Саре было розовое платье, а на ее черные волосы Мариетта надела венок из розовых бутонов.
Бедняжка. Хорошо, если бы она проснулась сама. Мне не хотелось бы будить ее, но мисс Минчин рассердится, если увидит ее здесь.
Маленький уголек вывел ее из затруднения. Он отломился от большого куска и упал на решетку. Бекки вздрогнула и открыла глаза.
О, мисс, простите меня. Пожалуйста, простите.
Не бойся.
Я заснула нечаянно, мисс, от огня было тепло, а я так устала.
Я понимаю, ты и устала, и потому не заметила, как заснула. Ты и теперь еще не совсем проснулась.
Вы не сердитесь на меня, мисс. Вы не скажете хозяйке?
Нет, конечно, не скажу.
На лице Бекки было выражение такого ужаса, что Саре было тяжело смотреть на нее.
Если ты кончила убирать спальни, то побудь у меня немного. Я думала, ты, может быть, хочешь кусочек сладкого пирога?
А? Следующие 10 минут показались Бекки каким-то чудным сном. Сара отворила шкаф, дала ей большой кусок пирога и с большим удовольствием смотрела, как та жадно ела его. Она расспрашивала Бекки и смеялась, так что страх маленькой служанки мало-помалу прошел. И она, набравшись смелости, тоже решилась задать Саре один вопрос.
Это самое лучшее ваше платье, мисс?
Это одно из платьев, которое я надеваю на уроки танцев. Оно очень хорошенькое, правда? Раз я видела принцессу. Я стояла на улице вместе с народом и смотрела, как богатые господа подъезжали к театру. На одну леди все смотрели больше, чем на других, и говорили, что это принцесса. Все было у нее розовое. Платье, накидка, цветы. Я сейчас же вспомнила о ней, когда увидала вас, мисс. Вы очень похожи на нее.
Я часто думала, что хорошо быть принцессой. Не знаю, как чувствует себя тогда. Я, может быть, попробую представить себе, что я принцесса. Бекки, ты слушала, когда я рассказывала сказку?
Да, мисс. Я знаю, что мне не следовало слушать, но сказка была такая хорошая, что я не могла удержаться.
Я очень рада, что ты слушала ее. Рассказать тебе эту сказку до конца?
Нет. Я узнаю все о морском короле и о маленьких русалочьих детях, которые плавают и смеются. А в волосах у них блестят звездочки.
Конечно. Если я буду знать, в какое время ты убираешь мои комнаты, то постараюсь приходить сюда и понемножку рассказывать тебе, пока не дойду до конца.
Тогда я не буду чувствовать, как тяжел ящик с углем. Не буду обращать внимания на брани, побои кухарки. У меня будет о чем думать, если вы расскажете мне эту сказку.
Да, я расскажу тебе все.
Когда Бекки пошла вниз, это была уже не та девочка, которая поднималась наверх, сгибаясь под тяжестью ящика с углем. В кармане ее лежал запасной кусок сладкого пирога. Она была сыта, ей было тепло, но не только от пирога и от огня. Что-то другое питало и согревало ее. Это другое была доброта Сары. Вскоре после этого Сара получила известие, взволновавшее всю школу. В своем письме капитан Кру сообщал, что его близкий друг, с которым он в детстве учился в одной школе, неожиданно уехал в Индию. Он купил большой участок земли, на котором были найдены алмазные россыпи. Их уже начали разрабатывать, и по всему видно, что друг станет обладателем такого богатства, от одной мысли о котором может закружиться голова. А так как он любит его, капитана Кру, то и предлагает ему сделаться его партнером и разделить с ним это богатство. Вот все, что поняла Сара из письма отца.
У моей мамы есть кольцо с бриллиантом, а это тот же алмаз, только иначе граненный. Оно стоит 40 фунтов стерлингов, а между тем камень совсем небольшой. Если бы существовали алмазные россыпи, то люди разбогатели бы до смешного.
Однако ведь откуда-нибудь добывают же люди алмазы. А знаешь, Лавиния, что говорит Гертруда?
Конечно, не знаю. Да и не интересуюсь нисколько, если дело идет об этой вечной Саре.
Да, о ней. Ты знаешь, что она любит придумывать что-нибудь необыкновенное? Теперь она представляет себе, как будто она принцесса, и старается держать себя тогда же в классе.
Она, вероятно, воображает, что могла бы быть принцессой даже и в том случае, если бы была нищей. Станем называть ее Ваше Королевское Высочество.
Ваше Королевское Высочество.
Ваше Королевское Высочество. Вот она и с этой отвратительной девчонкой. Если Сара так любит ее, то почему не держит у себя в комнате? Не пройдет и 5 минут, как она заревет.
Войдя в класс, Лотти присоединилась к маленьким, игравшим в уголке. А Сара села на подоконник и, развернув книгу, стала читать. Лотти скользила некоторое время по полу, как по льду, раздражая шумом Лавинию и Джесси, и кончила тем, что упала и ударилась об пол своим пухленьким коленом.
Молчи, Плакса! Перестань плакать сию же минуту!
Я не Плакса! Сара! Сара!
А если она не замолчит, мисс Минчин услышит ее.
Перестань, Лотти, ты ведь обещала мне.
Ты говоришь, что я Плакса?
Ты и будешь Плакса, если не перестанешь. Ты обещала мне, Лотти.
У меня нет мамы. У меня нет никакой мамы.
Нет, есть. Разве ты забыла, что я твоя мама? Или ты не хочешь, чтобы я была твоей мамой? Пойдем, сядем на подоконник, и я расскажу тебе сказку.
Расскажешь? Расскажи мне про алмазные россыпи.
Алмазные россыпи? Ах ты отвратительная, избалованная девчонка. С каким удовольствием я бы отшлепала бы тебя.
Сара вскочила с пола. Ей пришлось оторваться от интересной книги и идти успокаивать свою приемную дочку. А тут еще Лавиния вздумала вмешиваться. Сара была не ангел и не любила Лавинию.
А я с удовольствием отшлепала бы вас. Но я не сделаю этого.
Мы обе уже не маленькие и должны знать, как следует держать себя.
О да, ваше королевское высочество! Ведь мы, кажется, принцессы, или, по крайней мере, хоть одна из нас. Какая честь нашей школе! Мисс Минчин может гордиться. У нее учится принцесса.
Это правда. Я действительно иногда представляю себе, как будто я принцесса. А потому я и стараюсь избегать выходок, неподходящих для принцессы.
О боже! Надеюсь, что, сделавшись королевой, вы не забудете нас.
Нет, не забуду.
Бекки считала Сару самой настоящей принцессой. А знакомство их продолжалось и крепло. Мисс Минчин и мисс Амелия не подозревали, какие блаженные минуты выпадали на долю Бекки, когда она, убрав комнату верхнего этажа, входила в гостиную Сары и с облегченным вздохом ставила на пол тяжелый ящик с углем. В это время рассказывались по частям чудные волшебные сказки и съедались разные вкусные вещи, или же торопливо прятались в карман и съедались уже потом, когда Бекки ложилась в постель на своем чердаке. Сара не знала, как много она значит для Бекки и какой благодетельной волшебницей кажется ей. Бекки в своей недолгой тяжелой жизни едва ли знала, что такое смех. Сара научила ее смеяться и смеялась вместе с нею. И этот смех был так же сытен, как сладкие пирожки. День своего рождения, войдя утром в гостиную, Сара увидала на столе толстенький сверток в темной бумаге. Она знала, что это подарок, подозревала, от кого он, и с теплым чувством развернула его. В нем лежала квадратная подушечка для булавок, сшитая из красной, не особенно чистой фланели. В подушечку были воткнуты черные булавки так, что на них выходило слово «Поздравляю».
Господи, сколько труда это стоило ей! Я рада, и вместе с тем мне как-то грустно.
Повернув подушечку, она с изумлением увидала на пришпиленной к ней карточке имя мисс Амелии Минчин.
Мисс Амелия? Не может быть.
Нравится она вам, мисс Сара?
Конечно, нравится. Моя милая Бекки, неужели ты сделала все это сама?
У меня была только фланель, мисс. Но мне хотелось подарить вам что-нибудь, и я работала по ночам. Я знала, что вы можете представить себе, как будто подушечка атласная, а булавки бриллиантовые. Я очень старалась, чтобы она была покрасивее. А карточка не моя, мисс. Ничего, что я вынула ее из сорного ящика. Мисс Амелия выбросила ее. У меня нет своей карточки, потому я и пришпилила карточку мисс Амелии.
Сара подбежала к Бекки и обняла ее. Она чувствовала, что какой-то клубок поднимается у нее в горле, но не могла объяснить, почему.
Благодарю тебя, милая Бекки. Я люблю тебя. Очень люблю.
О, мисс, спасибо вам. Но за подушечку не стоит, ведь фланель была не новая.
Около полудня Сара вошла в украшенный гирляндами остролистника класс во главе целой процессии. Мисс Минчин в нарядном шелковом платье вела ее за руку. За ними следовал лакей с большим ящиком. Служанка несла другой ящик, а в арьергарде шла с третьим Бекки в чистом фартуке и новом чепце.
Ваше рождение, дорогая Сара, далеко не простое событие. И я хочу, чтобы все поняли это. И именно так смотрели на него. Тише. Поставьте ящик на стол, Джеймс. И поднимите крышку. Эмма, поставьте свой ящик на стол. Бекки.
Услыхав строгий голос мисс Минчин, Бекки вздрогнула и, чуть не выронив ящик, сделала в свое извинение испуганный смешной Книксон.
Вы не должны смотреть на молодых леди. Вы забываете свое положение. Поставьте ящик.
Да, мадам.
Вы можете уходить.
Не позволите ли вы, мисс Минчин, остаться Бекки здесь?
Бекки? Моя дорогая Сара.
Я попросила вас, мисс Минчин, оставить ее здесь, потому что ей, вероятно, тоже хочется взглянуть на подарки. Ведь и она маленькая девочка.
Дорогая Сара, Бекки судомойка. А судомойки не маленькие девочки.
Но Бекки девочка, и я знаю, что это доставит ей удовольствие. Ну, пожалуйста, мисс Минчин, позвольте ей остаться в честь дня моего рождения.
В честь дня вашего рождения, извольте. Поблагодарите мисс Сару за ее доброту к вам.
О, мисс, я так благодарна вам, мисс. Да, мне очень хочется посмотреть на подарки, мисс. Благодарю вас, мисс. И благодарю вас, сударыня, за то, что вы позволили мне не иметь смелость...
Ступайте и встаньте там. Не подходите близко к молодым леди. Теперь, молодые леди, я хочу сказать вам несколько слов.
Она хочет говорить речь. Как бы я желала, чтобы эта речь уже кончилась.
Вы уже знаете, что дорогой Саре исполнилось сегодня 11 лет.
Дорогой Саре!
Многие из вас тоже праздновали свое рождение в 11 лет. Но рождение Сары значительно отличается от всех остальных. Когда она подрастет, то станет наследницей громадного богатства, которым, как я уверена, она будет пользоваться достойным образом.
Алмазной россыпи!
Сара не слыхала ее. Когда мисс Минчин говорила о деньгах, девочка всегда чувствовала к ней ненависть. А ненавидеть взрослых, конечно, не следует.
Когда ее дорогой папа привез ее из Индии и отдал на мое попечение, то, шутя, сказал мне: «Боюсь, мисс Минчин, что она будет очень богата». А я ответила ему на это: «В моем пансионе, капитан Кру, она получит такое образование, которое послужит украшением самого громадного богатства». Сара заняла первое место среди учениц. Ее французский язык и танцы делают честь пансиону. Ее манеры, благодаря которым мы все прозвали ее принцессой, необыкновенно изящны и благородны. А свою любезность она доказала, пригласив вас на свой праздник. Надеюсь, вы цените ее великодушие. И мне хотелось, чтобы вы выразили это, сказав все вместе: «Благодарим вас, Сара».
Весь класс поднялся со своих мест, как в то памятное утро, когда Сара вошла в него в первый раз.
«Благодарим вас, Сара!»
«Благодарю вас, что вы приняли мое приглашение».
«Очень мило, Сара. Так могла бы ответить и настоящая принцесса на приветствие народа. Лавиния, мне кажется, что вы позволили себе фыркнуть. Если вы завидуете своей подруге, то я попросила бы вас выразить свои чувства более приличным для молодой леди образом. Ну, а теперь я оставляю вас».
Как только мисс Минчин вышла из комнаты, как все бросились к ящикам. Сара с сияющим лицом наклонилась над одним из них.
«Это книги!»
«Неужели папа дарит тебе в день рождения книги? Ну, значит, он такой же, как мой. Не вынимай их оттуда, Сара!»
«Я люблю книги!»
Когда она вынула из второго ящика куклу, все девочки заохали, с восхищением глядя на нее.
«Она почти такая же большая, как Лотти. На ней туалет для театра. Ее накидка обита горностаем.
У нее в руке бинокль. Он голубой, с золотом».
«А вот ее дорожный сундук. Откроем его и посмотрим на ее вещи».
Она села на пол и отперла замок. Девочки с шумом окружили ее, с восхищением глядя на наряды, которые она вынимала.
«Представьте себе, что она понимает нас и гордится, что ею так восхищаются».
«Вы всегда представляете себе что-нибудь?»
«Да, знаю, это доставляет небольшое удовольствие. Я чувствую себя волшебницей. Если хорошенько представить себе что-нибудь, то кажется, что это есть и на самом деле».
«Можно заниматься этим, если ни в чем не нуждаешься. А разве могли бы вы представить себе разные вещи, если бы были нищие и жили на чердаке?»
Сара, поправлявшая страусовые перья на шляпе куклы, остановилась и задумалась.
«Мне кажется, что могла бы. Если бы я была нищей, мне пришлось бы все время представлять себе что-нибудь. Но это было бы нелегко».
Вы слушали первую часть радиоспектакля по страницам книги Фрэнсис Бёрнетт «Маленькая принцесса. Приключения Сары Крум». В спектакле играли артисты Наталья Виноградова, Марьяна Мокшина, Алла Еминцева, Полина Красавина, Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, Александр Васильев, Кузьма Стомаченко, Сергей Мучеников. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.